Глава 9. Совещание в Северной башне. Утром Василиса встала в 7 часов, чтобы еще успеть немного полетать над замком, как обычно. Вначале она покружила над пристанью, но потом, удостоверившись, что никто за ней не наблюдает, устремилась к юго-западной башне. Она надеялась мельком увидеть Захару или даже Фэша, может, они бы даже полетали вместе. К сожалению, все окна их башни оказались наглухо закрыты ставнями. Тогда Василиса полетела к северной башне, и вот удивительно. Одно из окон было распахнуто настежь, хотя в обычное время все ставни отцовских покоев плотно прилегали друг к другу. Мало того, на подоконнике восседал, свесив ноги в пропасть, Миракл и курил длинную узкую трубку. Из ее мундштука поднималась тонкая серая струйка дыма. «Ну вот, ты раскрыла мой тайный секрет», — улыбаясь, произнес он. «Извини, что я подаю тебе плохой пример. Присаживайся». Он подвинулся, и Василиса, мельком заглянув в комнату, умостилась на другой половине подоконника.
«Я никогда не буду курить», — фыркнула она. «Это очень вредно, особенно для тех, кто занимается спортом, да и вообще».
«Твой отец совершенно с тобой согласен». Миракл спрятал трубку под полу жилета. «К сожалению, это моя старая вредная привычка, нажитая еще в годы войны».
«Вы были на войне?» — изумилась Василиса, по-новому взглянув на своего собеседника.
Миракл утвердительно кивнул. «Часовая война прошла незадолго до твоего рождения. Много судеб было загублено, изменено, перестроено. Видишь ли, такие, как я, были особенно востребованы в то нелегкое время». Его лицо вдруг ожесточилось. Серый цвет глаз еще больше потемнел, под ними пролегли тени, резче проступили скулы, стали заметнее морщинки.
«А где мой отец?» — спросила Василиса, чтобы прервать затянувшееся молчание.
«О, Нортон давно встал», — мгновенно откликнулся Миракл. «Готовится. Это я бездельничаю». Он добродушно улыбнулся, и тень нахлынувших на него неприятных воспоминаний отступила, затаившись где-то в самой глубине черных зрачков. «Ты уже знаешь, сегодня соберутся все ключники», — продолжил он мгновение спустя. «Я видел, как на рассвете прилетела делегация от фей».
«Правда? Здорово!»
— обрадовалась Василиса. «Значит, скоро она увидит Диану». «Конечно. Не сегодня-завтра отправимся в расколотый замок. Самое время для великих открытий. Я слышал, Астариус говорил о чем-то с Нортоном. Думаю, вас скоро позовут к нему на урок. Впрочем, я совсем заболтался. Наверняка тебя уже ищут». Василиса кивнула и, попрощавшись с Мираклом, тут же улетела к себе. В зеленой комнате ее ожидал сюрприз. Возле пылающего ярким веселым огнем камина сидели на коврике Диана и Ник и о чем-то оживленно спорили.
«Привет!»
Друзья вскочили и принялись обнимать Василису, смеясь и мешая друг другу.
«Слава великим часам, с тобой все в порядке!»
Первой высказалась Диана, когда они все немного успокоились.
«Тут полно всяких странных людей, ходят по коридорам, что-то высматривают, зевают. И, в общем-то, многим из них не мешало бы как следует умыться и привести себя в порядок».
«Это гости», — махнула рукой Василиса. «Вчера у Норта и Дейлы был день рождения. Тут творилось неизвестно что».
«Фэш тоже здесь, да?» — мигом спросил Ник. «Я получил от него летуна».
«Я тоже», — подтвердила Диана. «Ты уже виделась с ним? Да и про Захару нам расскажи».
Она прищурила глаза, скрывая в них смешливые огоньки. Впрочем, Ник это заметил и тут же вспыхнул. У Василисы на душе словно три угла заскребли. Значит, так и есть. Фэш только ей ничего не писал. Она-то еще думала, что Острогор просто не разрешает ему общаться ни с кем.
«Да, они есть, и он, и Захара»,
— ровным голосом произнесла Василиса. И, не выдержав, пожаловалась.
«Только Фэш не забыл статуи своих родителей в зале печальных камней и по-прежнему считает виноватыми всех огневых».
«Плохо дело», — огорчилась Диана.
«Я думала, он через некоторое время остынет».
«С возрастом Фэш становится все несноснее», —
глубокомысленно заметил Ник, а Диана тут же прыснула. Василиса тоже усмехнулась, и обстановка в комнате разрядилась. Они еще поговорили о том, что делали за целых 4 месяца, пока не виделись. Василиса и Диана рассказали Нику о полете в гильдию прорицателей и о странном предсказании, провозглашенном их главой, Зиккуром. Диана добавила, что фей и особенно Белую Королеву страшно взволновало известие о том, что только после смерти одного из ключников раскроются все секреты расколотого замка. Ник всполошился, выдав мгновенное предположение, что страшный жребий точно выпадет золотому ключнику или Маришке, которую он терпеть не мог. Диана, по обыкновению, сразу осадила его, сказав, что нельзя желать смерти кому-либо, даже самому злейшему врагу. Чтобы скрыть свое замешательство, Ник принялся рассказывать о часолете, который они с Данилой практически достроили. Мало того, Ник попросил узнать Диану, могут ли они со своей машиной участвовать в каких-то темпогонках, проводящихся во время чарований. И фея, конечно, обещала ему, что все разведает. Ребята еще немного поговорили, пока из зеркала после предупреждающего звонка не вышла госпожа Фиала. Она передала им просьбу Нортона-старшего спуститься в столовую, где завтракали все гости, а Диане — прийти в Северную башню на совещание, которое состоится через час. Она же тем временем должна расчесать маленькую госпожу, ведь осталось так мало времени. Услышав это, Ник насмешливо фыркнул, смутив вмиг покрасневшую Василису. Но тут же сам сник под снисходительным взглядом Дианы.
«Если бы у тебя были длинные волосы, ты бы лучше понимал, сколько они требуют времени для ухода».
«К счастью, я почти лысый», — заявил Ник.
«И все, что мне надо, это просто мыть свою макушку по мере загрязнения».
Госпожа Фиала пригрозила мальчику, что если он сейчас же не уйдет, она найдет способ украсить его голову к празднику как-нибудь поэкзотичнее. И того словно ветром сдуло.
«Встретимся на совещании!»
— бросила на прощание Диана и тоже ушла. Госпожа Фиала принялась тщательно расчесывать Василисины волосы, собрав их под голубую ленту, в цвет нового платья, отделанного серебряными лилиями по всему подолу. После чего долго уговаривала девочку надеть какой-то жутко старинный пояс с часами, расшитый жемчугом и стразами, в честь прибытия важных гостей. Но девочка наотрез отказалась. Пояс был красивый, но напоминал о Елене, любившей носить подобные вещи. С тяжелым вздохом няня нацепила на шею Василисе одну лишь тонкую серебристую цепочку с крохотным голубым камнем, причитая о том, что вот с Дейлой таких проблем вообще нет, та любит носить яркие украшения. После еще одного препирательства она все же заставила Василису надеть колготки и туфли. И, наконец, под неусыпным взором няни девочке пришлось еще съесть огромный бутерброд с красной рыбой и выпить чашку какао. И только тогда ей разрешили покинуть комнату. Василиса бежала по коридору, торопясь в Северную башню, где уже наверняка началось собрание, и со злостью думала о том, что в Чернолюте у нее было намного больше свободы, чем в отцовском замке. Во всяком случае, причесывалась она всегда сама. И главное, никто не заставлял наряжаться каждый день. В отцовской гостиной ничего не изменилось. Те же часы, домик на стене, шкура бело-рыжего медведя на полу, диван, накрытый серебристо-синим плюшевым покрывалом, кресло, стулья, низкий столик. «Интересно», — вдруг подумалась Василисе, — «почему отец так любит эту комнату? Даже перетащил ее в дом на Осталу, когда его изгнали. Может, она связана с какими-то приятными моментами в его жизни?» В камине мирно трещали дрова, тепло от огня доходило даже до дверей, где замерла в нерешительности Василиса. Оказывается, она не опоздала, наоборот. В комнате находились только Марк, Маришка, Норт и Дейла. Все они уставились на нее с самым разным выражением на лице. Марк странно приветливо, Маришка с обычной презрительностью, Норт и Дейла с какой-то затаенной настороженностью. Василиса уже сделала шаг назад, но тут Марк вскочил, потянул ее за руку и в атмосфере полнейшего всеобщего удивления усадил рядом с собой на диван. Маришка, сидевшая с другой стороны, тут же выпрямилась и вздернула нос, словно близкое присутствие Василисы ее оскорбляло. Впрочем, Марка это ничуть не смутило.
«Ты уже слышала новость, Василиса?» — спросил он самым любезным тоном. «Вчера у Норта в башне произошло странное событие. Сотни летучих мышей ворвались в его комнату через открытое окно. Хорошо, что я был рядом и остановил время».
Василиса оглянулась на Норта и чуть не зажмурилась от страха. По угрюмому взгляду брата она сразу поняла, что ему удалось раскрыть секрет подаренной лампы.
«Да, странный случай», — проговорила девочка и с тоской оглянулась на дверь. «Ну, когда же придут остальные?»
«А мы как раз говорили о твоем новом приятеле», — повел дальше золотой ключник. «Как его зовут? Какая степень? Где учится? Ты же понимаешь, нам все интересно».
Василиса неуверенно мотнула головой. «Это Мар. Он часовщик с первой степенью, живет в Чернолюте».
«Выходит, ученик Черной Королевы?» — прищурился Марк. «Интересно, почему он приехал?»
«Я не знаю», — пожала плечами Василиса. «Мы прилетели вместе. Впрочем, Мар хотел побывать на Золмехе, мы же там вчера...»
Она осеклась. «Ну да, ну да», — подбодрил Марк. «Наверное, именно Мар помог тебе выбрать такой чудесный подарок для брата. Не правда ли?»
Норд скрипнул зубами и так взглянул на сестру, словно собирался вцепиться ей в горло. Василиса была готова провалиться сквозь землю от неловкости, и ее лицо уже начало предательски заливаться краской. Но все же она попыталась защитить друга.
«При чем тут Мар? Я сама выбрала!»
Марк, понимающе кивнул, прикрыв глаза, и даже похлопал Василису по руке. «Конечно, конечно, мы тебе верим, мол». К счастью, дверь вдруг открылась, пропуская из коридорного полумрака новых гостей — Фэша, Захарру и Диану. Они о чем-то весело болтали, но лишь вошли в комнату, улыбки моментально слетели с их губ, словно они вместе увидели нечто ужасное. Фэш мигом оценил обстановку в комнате, и его быстрый взгляд неожиданно остановился на Василисе, продолжавшей сидеть возле Марка на диване. Не скрываясь, он пренебрежительно цокнул языком. У Дианы же брови взлетели на середину лба, фея в недоумении покачала головой. В ее взгляде читалось непонимание и даже осуждение.
«А вот и драгоцы», — как ни в чем не бывало, произнес Марк, одновременно удерживая за руку пытавшуюся встать Василису. «Как здоровье, Фрезер! Мы волнуемся, не тянет ли тебя в сон и дальше!»
«Спасибо, я уже выспалась на год вперед как минимум», —
сдержанно произнесла Диана.
«Если что, у нашего Яриса есть хорошее снотворное», — пропела Маришка с другой стороны дивана. «А вот и он, легок на помине».
И действительно, вновь скрипнула дверь. В комнату вошел бронзовый ключник, как всегда хмурый и невозмутимый, а за ним улыбающийся Маар и Нортон-старший.
«Вижу, все в сборе», — произнес последний.
«Прекрасно».
Услышав голос отца, Василиса радостно встрепенулась. Они же не виделись несколько месяцев. Но она не сдвинулась с места. Норд же, наоборот, мгновенно подскочил к нему, и тот радостно потрепал сына по макушке. Оглянулся, кивнул всем по очереди, отвечая на приветствие, и лишь тогда уселся в ближайшее к камину кресло. Василиса заметила, что отец кинул особо долгий взгляд на Фэша. У мальчика же сделалось такое выражение лица, словно он собрался кого-то убить. Вид у отца был усталый, но какой-то удовлетворенный, словно он нашел, что искал, или получил нечто сильно желаемое.
«Прежде чем сообщить вам о цели нашего собрания, разрешите представить Мара Броннера, давнего ученика Черной Королевы», — начал он. «Надо сказать, если бы не определенные всем известные обстоятельства, именно его называли бы Черным Ключником».
Улыбка Мара пригасла, а лицо стало жестким, словно окаменело вдруг. Марк с Маришкой обменялись быстрыми, понимающими взглядами. Норд все равно скривился, но глянул на парня с любопытством. Диана тихо и взволнованно охнула, и только Фэш сохранял угрюмое безразличие. Василисе почему-то стало неловко. Может, косой изучающий взгляд отца стал тому причиной? Или вызывающий вид Маара? Или же странное молчание, внезапно воцарившееся в комнате?
«Все вы уже знаете, что вскоре мы отправимся в расколотый замок», — невозмутимо продолжил Нортон-старший. «Я думаю, мы разобьемся на группы по 2-3 человека. У каждого отряда будет взрослый наставник, чтобы в случае возникновения непредвиденных обстоятельств он мог взять ситуацию под свой контроль. Хочу еще раз напомнить, что каждый из вас должен найти комнату, к которой подходит ваш ключ. Пожалуй, это наша главная цель. Поэтому продолжайте искать подсказки. Пробуйте раскрыть самую суть вашего ключа. Вскоре Астариус созовет вас на урок, посвященный душам вещей. Уверен, что вы неоднократно пробовали этот эфир. Госпожа Мартинова рассказала, что некоторые уже распознали тайный знак своего ключа. «Марк, у меня золотая конусообразная спираль», — мигом отозвался тот. «Я уже переслал ее рисунок Астариусу».
«Мой ключ дал изображение хрустального паука», —
с чувством превосходства сообщила Маришка.
«Хорошо», — довольно кивнул Нортон-старший. «У остальных какие успехи?»
Василиса, впервые услыхавшая о каких-то тайных знаках, с удивлением оглянулась. Судя по грустному лицу Дианы, то и не удалось еще разгадать знак своего ключа. Ярис тоже помалкивал. Норт втянул голову в плечи, а Фэш вообще отвернулся к стене.
«У Фэша серебряная шестеренка», —
четко произнесла Захарра, с неодобрением поглядывая на брата.
«Я еще не уверен», — ледяным тоном произнес тот. «Буду дальше экспериментировать».
«Ясно», — кивнул Нортон-старший, не глядя на сереброключника. «Постарайтесь с этим не затягивать. Знайте, что символы вашего ключа могут находиться где угодно. На стенах, полу, деталях интерьера, шторах или даже какой-нибудь посуде. Где угодно. Только знаки ключей помогут вам отыскать часодейные комнаты».
«А когда состоится урок у Астариуса?» —
громко спросила Василиса.
«Еще неизвестно».
Нортон-старший перевел взгляд на дочь и прищурился по обыкновению.
«Но тебе не стоит переживать, Василиса. Знак черного ключа давно известен». «Мар?»
«Крыло летучей мыши», — мгновенно отозвался мальчик. «Древний знак часодейства, часто встречающийся и в современном мире. Эфларус рассказал о знаке стального зуб... черного ключа, я хотел сказать», — поправил он самого себя, — «еще в момент его создания».
«Да, именно так», — покивал Нортон-старший. «Именно этот знак служит символом Ордена Непростых».
«Неужели ты не знала об этом, Василиса?» — не без иронии спросил Марк. «Отец не рассказывал о знаках? Удивительно. Норт бьется над этой задачей уже который день».
Василиса оставила его реплику без ответа.
«Странно», — подумала она. «Черная королева ничего не говорила мне о знаках ключей. Может, потому что знак черноключа уже давно известен?»
Неожиданно Марк снова привлек ее внимание тем, что толкнул Василису в бок.
«Так значит, твой приятель мог быть черноключником, если бы не твое неожиданное появление?» — произнес он так тихо, что даже девочка еле услышала его. «Занятно».
«Не вижу ничего занятного», —
процедила она в ответ, попытавшись вновь сосредоточиться на том, что говорил отец. Но тот переключился на обсуждение снаряжения, необходимого в их путешествии. Говорил об удобной обуви, плащах, свечах для временных переходов. Марк вновь наклонился к Василисе.
«Ты что, еще не поняла?» —
прошептал он доверительным тоном.
«Его же готовят на твое место».
«Что за ерунда?»
— честно изумилась Василиса, но не выдержала и скосила взгляд на Марка.
«С чего ты решил?»
В его глазах сверкнул злорадный огонек.
«Это же воспитанник черной королевы, не правда ли? Он все умеет, все знает. Ты посмотри, сколько всего рассказал о черном ключе. Сразу видно, парень не промах. Конечно, ты отлично справилась и с часовым кругом, и с алым цветком тоже. И, что ж правду таить, именно благодаря тебе время вернулось в расколотый замок. Но ты нажила себе сильных врагов, Василиса Огнева. Поэтому твой отец хочет оградить тебя, спасти. Слишком много врагов, которые тебе не по зубам. А может, и твоему отцу тоже», — добавил он, едва слышно.
Сердце Василисы забилось в два раза быстрее. Слова Марка казались правдивыми, ужасающе правдивыми. Так вот почему Маара пригласили на день рождения Норта и Дейлы. Так вот почему он и сейчас находится здесь, на совещании ключников. Между тем Нортон-старший стал вновь рассказывать о таинственных комнатах.
«Каждая из них засекречена», — вещал он. «Не просто будет найти любую из них. Но помните, разгадка таится только в вашем ключе. Эфларус все продумал».
«Василиса, напомни, пожалуйста, наш стих».
«Ты слышишь меня?»
Василиса, занятая чужими думами, словно очнулась.
«Стих о ключах», — любезно подсказал Марк.
Девочка откашлялась и четко продекламировала. «Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет цветение тайну, расколотый замок покажет хрустальный, рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет».
«Все мы знаем, пророчества стиха исполнились, кроме одного». Нортон-старший пристально взглянул на сына. «Поэтому мы вправе ожидать от рубинового ключника самый успешный результат». Норт выпрямился в кресле и даже немного покраснел от гордости.
«Скажите, пожалуйста, господин Огнев», — начала Диана ровным четким голосом, «а как вы прокомментируете пророчество гильдии прорицателей? Там тоже говорилось о секретах, что все секреты раскроются после гибели одного из участников. Не кажется ли вам, что это может быть связано с вашим сыном, рубиновым ключником? Ведь именно его ключ обещает рассказать все тайны. Нет ли здесь какой-либо символичности?»
Воцарилось молчание. Норт сильно побледнел и выглядел так, будто его сейчас вырвет от страха. Однако Нортон-старший остался невозмутимым. «Светлые феи, как всегда, любят преувеличивать. Не стоит забывать о том, что любое пророчество не может быть верным на 100%. А зная горцев, могу сказать, что они склонны давать не предсказания, а указания, чтобы подтолкнуть к наиболее верной, по их мнению, временной параллели. Поэтому не стоит доверять подобным суевериям. В заключение скажу, что я был против посещения гильдии этих «правдорубов» в кавычках. Ну а теперь поговорим о насущном и более реальном. Его голос повысился. «Черное крыло, золотая спираль, хрустальный паук и, возможно, серебряная шестеренка. Попрошу ключников, знаки ключей, которых я назвал, подготовить эскизы к уроку Астариуса. Ключники должны хорошо знать изображения всех знаков, чтобы помогать друг другу в поисках. Неизвестными остались только знаки рубинового, бронзового и железного ключей. Надеюсь, что мы скоро их все же узнаем. Астариус обещал вам помочь. И помните...» Его голос стал еще громче и строже. «От ваших стараний вновь зависит будущее Эфлары. В тайных комнатах расколотого замка спрятаны лучшие секреты, собранные часовщиками за тысячи лет. Вот почему нам следует приложить все усилия, чтобы найти их поскорее, для блага нашей часовой цивилизации».
«Интересно, и что же с нами будет, если мы не найдем комнаты?» — неожиданно спросил Фэш. «А может, нас тоже зачесуют, чтобы поставить в зале печальных камней?»
Нортон-старший медленно развернулся. Его глаза тут же отыскали среброключника. Фэш выпрямился, сжимая кулаки.
«Интересно, что это случилось с Драгоцием?» — задумчиво прошептал Марк. «Ты не знаешь, рыженькая?»
«Господин Огнев!» —
мелодичный голос Маришки прозвенел неожиданно громко.
«Честно говоря, мы действительно волнуемся. Что будет, если мы не справимся?»
Нортон-старший в удивлении обернулся к ней. «Если кто-то из вас струсил...» Он в упор посмотрел на Фэша, и мальчишка мгновенно вспыхнул от обиды. «Он может уйти. Да. Нам придется потратить время на поиск нового ключника. Да, есть риск, что ключ может и не принять нового хозяина. И все же самое главное теперь — не отступать. Вы должны понять, наконец, что дело, которое вам поручили, главное в вашей жизни. Ваш долг — выполнить его с честью или сойти с дистанции можно прямо сейчас, в эту минуту».
Ответом ему стало напряженное молчание. «Пожалуй, на сегодня хватит», — добавил он ледяным тоном. «Все могут идти. Советую хорошо подумать над тем, что я сказал. Василиса, Мар, а вы задержитесь».
Василиса взволнованно заерзала на месте. Мало того, что с Фэшем творится что-то непонятное, так еще впереди, судя по всему, ее ждет не очень приятный разговор. Наверняка речь пойдет о злосчастной лампе.
«Ну что ж, счастливо оставаться», — становясь самим собой, со сладенькой улыбочкой произнес Марк. «Надеюсь, еще увидимся, малышка Василиса».
Тем временем ключники выходили один за другим. Диана и Захарра, Марк с Маришкой под руку, Ярис, Норт. Последний не выдержал и незаметно погрозил Василисе кулаком. Однако Фэш не ушел. Дождавшись, пока закроется дверь, он выступил вперед. Нортон-старший поворошил угли в камине. «Ты плохо расслышал?» — сухо произнес он, не глядя на мальчишку. «Приказ выйти касался и тебя тоже». Предчувствуя неладное, Василиса медленно поднялась с дивана.
«Я хотел бы спросить кое о чем».
Через силу, словно пережевывал камни, сказал Фэш. «Мне не о чем разговаривать с глупым мальчишкой, не умеющим держать себя в руках», — с презрением ответил Нортон-старший. «Мало того, ты получишь наказание за наглость. Я передам Острогору, что один из его старших учеников стал слишком дерзок». Фэш побледнел.
«Я не уйду отсюда, пока не узнаю, что произошло с моими родителями», — отчеканил мальчик слово за словом.
Нортон-старший встал и повернулся к нему. Его рот презрительно скривился.
«Немедленно выйди вон!»
Но тот не сдвинулся с места. Василиса почти физически ощущала волну его гнева. Ей вдруг стало очень страшно за друга. Мар, напряженно следивший за обоими, встал возле Василисы. Внезапно в руке Нортона-старшего появилась стрела. Взмахи произошли одновременно. Из часовой стрелы отца вылетела ярко-голубая спираль, а из стрелы Фэша — огненная полоса. Они столкнулись в воздухе, перекрутились, рассыпаясь искрами. Огненная лента потонула в голубом сиянии, но Фэш не отчаялся и запустил в Нортона-старшего новую искрящуюся ленту, неожиданно выкрикнув «Боль!». Нортон-старший зарычал от негодования и послал в противника целый сноп алых искр. Фэш вскрикнул от боли, но тоже выпустил в своего врага новую спираль, теперь уже алую. «Кровь!» Василиса попыталась броситься к ним, но Маар крепко придержал ее за руки.
«Ты рехнулась?» — выдохнул он ей в самое ухо. «Это их дело, пусть сами разберутся. Пожалуй, нам нельзя вмешиваться».
Она повиновалась. Но сражение не угасало. Отец сделал еще один сильный взмах, и по Фэшу побежали алые огни. Их становилось все больше. «Кровь! Боль! Шок! Смерть!» — выкрикнул Фэш и прочертил косую огненную полосу. Нортон-старший отступил с удивлением, нахмурив брови. Он с легкостью разрушил полосу и отбил следующий эфир. Его стрела на мгновение замерла в воздухе, словно раздумывая, после чего выпустила еще одну алую спираль. «Вред!» Новый вскрик от боли, более протяжный и мучительный, и часовая стрела выпала из рук мальчика. Отец Василисы выглядел страшно разъяренным.
«Хочешь поиграть во взрослые игры, щенок?» Он мстительно прищурился.
«Вижу, Острогор начал давать своим ученикам боевые эферы. Ну-ну. А первое правило боя ты помнишь? Важно не столько слово, с помощью которого ты наносишь эфер, сколько сила, которую ты в него вкладываешь. Вред!»
И Нортон-старший нанес новый сокрушительный удар. Его стрела два раза перечеркнула в воздух, рисуя крест из белого дыма. Фэш застыл на мгновение и вдруг рухнул всем телом на пол. Отец Василисы подошел к нему и с досадой пнул ногой в бок. Мальчик застонал. Василиса не выдержала и вновь рванулась к другу, но Маар еще крепче обхватил ее.
«Я тебе все равно отомщу!» — с ненавистью прошептал Фэш.
Мальчишка явно ослабел от боли.
«Ты тоже умрешь!»
«Ты ничего не сделаешь мне, не зная моего числового имени, глупец!»
Нортон-старший усмехнулся.
«А, впрочем, даже зная его, тебе со мной не совладать!»
Но тот его уже не слышал. Нортон-старший глубоко вздохнул, поднялся и взвалил потерявшего сознание Фэша на плечо. Наконец он заметил остальных присутствующих.
«Никому ни слова об этом. Ясно?» Узнаю, серьезно накажу. А теперь марш к себе. Наш разговор откладывается. Нортон-старший шагнул со своей бесчувственной ношей в зеркало, а Василисе и Маару ничего не оставалось, как убраться во свояси.
«Какой странный парень этот драгоцый», — прокомментировал Маар, когда они шли по коридору верхнего этажа. «Абсолютно не держит себя в руках, кидается на людей. Кто его вообще выбрал с ребраключником?»
«Полегче, это мой друг», — процедила Василиса. Она была очень подавлена произошедшим. «Я думаю, он знает, что делает. Ясно?»
«Наверное, ты забыла. Он хотел убить твоего отца», — недоуменно усмехнулся мальчик. «Это правильно, что ли, по-твоему?»
«Неправильно».
Василиса не хотела спорить. Мар начал ее раздражать, и она хотела поскорее от него отделаться, поэтому ускорила шаг.
«Да, и что-то я не заметил между вами дружеских чувств», — продолжил мальчик. «Или у тебя все друзья такие? В любом случае, этому драгоцу я бы точно не доверял. Поверь, он давно выбрал темную сторону души. Да и вообще он точно странный».
Василиса резко остановилась. Ее лицо пылало от гнева. «Вот кто странный, так это ты!» — выпалила она.
«Ходишь за мной, все шутишь, розыгрыши всякие придумываешь, притворяешься другом, а сам задумал мне нож в спину воткнуть!»
Рассерженно выдохнув, она быстро пошла вперед по коридору, оставляя порядком изумленного Маара в полном одиночестве.